Друзья, первый час я постараюсь посвятить тому, чтобы напомнить всем нам, почему мы здесь все вместе собираемся. Иногда нужно это вспоминать, чтобы видеть далекую цель, иметь мотивацию в сердце, тогда мы сможем пройти трудные времена, книг разных непонятных, или каких-то отрывков, или заданий сложных, или целого дня преподавания. Поэтому мы об этом вначале поговорим, потом я сделаю вообще обзор нашего курса, чтобы мы сориентировались, где мы находимся, и уделю внимание еще домашним заданиям. И отвечу на ваши любые вопросы касательно домашних заданий, герменевтики и школы. Ну, герменевтики нет, в смысле процесса обучения или процесса вот этого курса или всей школы. Поэтому если у вас были какие-то вопросы, постарайтесь их вспомнить. У нас есть первый час именно для этого, чтобы все сориентировались. И потом мы будем двигаться дальше. Хорошо, я хочу напомнить. Мы сейчас проходим курс герменевтики. Это значит, как толковать Библию, как понимать ее правильно, чтобы она действительно изменяла наши сердца. Этот курс является частью, для кого-то это может быть курс, кто-то на один курс пришел, слава Богу, замечательно. Кто-то, может, сегодня один раз пришел, тоже слава Богу. Но вообще этот курс является, вот сейчас лучше звук пошел. Я не знаю, кто-то, может быть, отошел и начался эхо, до меня начало доходить. Не двигайтесь. Этот курс является частью школы. Церковная библейская школа «Алмаз», которую мы организовали в нашей церкви, в церкви «Алмаз». Но, как вы заметили, многие из вас, что это не только для церкви «Алмаз», она открыта для всех, кто хочет, для того, чтобы возрастать в вере. Какой-то момент был, когда мы, пасторы, увидели, что много есть знаний у людей, но очень мало убеждений. Или другими словами, более библейским словом, мало веры. Есть знания, но они не пропитаны верой, они не соединены с сердцем, они не применены как-то к сердцу и к жизни. И поэтому, когда человек сталкивается с проблемами какими-то, у него знаний недостаточно поверхностных для того, чтобы решить эту проблему, для того, чтобы в каком-то разговоре убедительно что-то донести или выстоять страдания какие-то. Знания очень легко могут улетучиваться, быть неубедительными даже для наших сердец. Именно поэтому мы увидели, что недостаточно было уделено в нашей церкви внимания тому, чтобы вникнуть в истину библейскую, для того, чтобы научиться христианству. И поэтому мы организовали эту школу для того, чтобы была возможность для всех членов церкви глубже изучать истину, чтобы она делала людей действительно сильными, чтобы они не колебались. Послание Ефесянам есть отрывок, который очень сильно отражает замысел этой школы и цель этой школы. Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам. Вообще, послание посвящено очень сильно церкви. Первые три главы посвящены тому, как Бог, скажем, начинает или зачинает церковь, как она появляется, как Он призывает к вере людей и соединяет их в церковь. Вторые три главы посвящены практике жизни церкви. То есть как церковь устроена, как она должна функционировать, как она должна быть, в чем ее сила, как она может развиваться, в этом послании очень много есть. И в четвертой главе, в частности, об этом много говорится. Говорится о единстве, и потом говорится об одном из таких моментов единства. Это о служителях и их задачах. Служители, как, такие как пастыри. С 11 стиха давайте прочитаем. Написано: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к такой-то цели». Вот эта цель. «К совершению святых», то есть к усовершенствованию, к тому, чтобы святые становились более и более зрелыми, на дело служения. Вот как проявляется зрелость. Они способны не просто активными быть в церкви, они способны дело Божие делать. Дело Божие такое вот для созидания тела Христова. Не просто какое-либо служение, не просто какая-либо христианская активность, но такое дело Божие, такое служение, которое созидает тело Христова, церковь, развивает ее действительно. И все это нужно делать апостолам, точнее в наше время уже евангелистам, пастырям, учителям, до такого-то времени, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, доколе мы вырастем, будем иметь единство веры Насколько я понимаю, это всю жизнь нужно этим заниматься в церкви, потому что одни люди пришли, а вторые пришли в церковь только недавно, они еще не пришли к единству веры, и поэтому всегда должно быть процесс наставления от пастырей, ученичества, наставления друг друга и так далее. И цель – это быть подобным Христу в его возрасте, то есть быть зрелым, как он, иметь его характер, иметь его силу. И дальше, вот это как бы цель, и дальше написано, а от чего мы должны уйти? То есть мы должны уйти из такого состояния, пастыри должны наставлять, учить, чтобы христиане выросли, стали зрелыми, служили, созидали тело Христово, чтобы они были зрелыми, как такими, ну, в полный возраст Христов, дабы они не были там, вот в начале, где они. Когда только люди приходят ко Христу, они в таком состоянии. Некоторые, к сожалению, много лет в таком состоянии, как я уже упомянул. И он здесь говорит, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Как маленькие дети, они не могут ходить. Ветерок бывает, подует, или кто-то рядом быстро пройдет, и ребенок падает. Иногда люди во Христе такие. Чтобы не быть таким, чтобы не быть колеблющимся постоянным. В другом месте написано в Ветхом Завете «хромать на две ноги». Что все время каждый шаг неуверенный. Каждый шаг может быть такая бравада, может быть все нормально, как у всех, когда рядом все точно так же идут, ты строем идешь, кажется, ты очень сильный. Как только ты сталкиваешься с трудностями, рядом нет таких же, как ты, ты начинаешь прогибаться, тебя начинает сносить ветром. И здесь написано, какой ветер? Увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. То есть речь идет о том, чтобы приобрелась вот эта убежденность, твердость, чтобы никакие ветра, никакие идеи нашего сердца, нашей плоти, греховные желания, похоти, сомнения, переживания, беспокойства, проблемы, которые в нас окружают, атакуют нас, мир, в котором мы живем, атакует нас. Более того, христианский мир атакует нас. В христианском мире есть много людей, которые верят не в очень-то библейские вещи. И они атакуют, они вроде бы нормальные, а что я умнее их должен быть? Это надмение, наверное, будет. Поэтому у нас такие очень серые убеждения. И дальше говорится, но истинной любовью, или более верно перевести, говоря истину в любви, все возрастали, возвращали в того, который есть Христос. И дальше говорится, как из него все тело соединяется. Вот это цель нашей школы, чтобы, и вот здесь она описана, чтобы мы не были младенцами колеблющимися, но чтобы мы стали зрелыми, как Христос, ну или подобны Христу в его характере, и эта зрелость проявится в служении. И это служение будет иметь определенное качество. Это служение будет созидать церковь. Это не просто какое-либо служение, не просто активность, не просто занятость, не просто традиционное какое-то там времяпровождение в церкви. Это такое, что действительно по-библейски созидает церковь. Большой вопрос, что значит по-библейски созидать церковь? Большой вопрос, что такое церковь? Какие качества служения должны быть для этого, для того, чтобы это все происходило? Какие качества характера должны быть у людей? Это все мы будем изучать в нашей школе. Это наша цель. Это не просто учебное заведение, где мы будем изучать какую-то теорию, чтобы как-то там быть освященными людьми. Наша здесь цель библейская, не какая-то академическая. Я не против академических учебных заведений, я только за. Но и академические, и библейские учебные заведения, они должны быть посвящены этой цели. Не просто преподаванию разных курсов, но для того, чтобы люди вышли оттуда действительно зрелыми. Я думаю, что форма обучения, которая у нас есть, это одна из самых благословенных форм. Мы все с вами живем в церкви. Изо дня в день, из недели в неделю. Мы не оторваны от жизни церкви на 5 лет, и потом мы все выучили, все знаем. Мы оторваны от реалий. Очень часто потом люди приезжают в церковь, и им кажется, что они все знают, а у них нет ни характера, ни духовности бывает. И их знания очень часто разрушительны для церкви. Они не созидают церковь. Поэтому это большое благословение. Я и сам так в семинарии учился чуть-чуть побольше. Мы 2 недели вместе проводили 3 раза в году. Но у нас это не семинария, поэтому можем меньше учиться. Семинария будет потом. Это в общем наша школа. Я хочу еще один момент вам показать. Есть вот такая очень хорошая книга. Я рекомендую вам ее прочитать. Называется «Забытый Спержен». Все знают Спержена, проповедника, который проповедовал несколько веков назад в Англии, в Лондоне. И много-много книг его продается. И эта книга называется «Забытый Спержен», потому что она подчеркивает те стороны, которые очень часто сегодняшние христиане упускают, думая о нем. И я хочу прочитать несколько выдержек отсюда, потому что они относятся к нам, и они относятся к нашей школе. И потом я прочитаю еще один отрывок библейский, который говорит об этом. Я несколько выдержек просто здесь посмотрю, чтобы хорошие не пропустить. Итак, казалось, сбылось предсказание либералов. Либералы – это те люди, которые отходят от веры в Библию так, как нужно. Из этого уже плывет очень много. Они потом перестают верить в чудеса, которые там описаны. Они перестают верить, что Библия дает нам все необходимое для жизни. Они добавляют к Библии очень многие вещи. Сегодня этого в Украине очень много, и это не очень очевидно. И люди это делают в большинстве неосознанно, я так думаю. Если не говорить о католической православной церкви, которая осознанно добавляет еще много разных преданий. Итак, казалось, сбылось предсказание либералов той эпохи о том, что Спержен станет последним из пуритан, последним из людей, который предан библейскому Евангелию, предан библейской истине, предан Божьему Слову. Старомодное Евангелие, которое, как Спержен считал, его церковь и колледж были созданы Богом провозглашать это Евангелие. Это Евангелие было забыто почти всеми, за исключением немногих, кто испортил торжество, устроенное в 1934 году в честь столетия со дня рождения Спержена, задавая вопросы, кто из этих знаменитых баптистов, следуя за Сперженом, проповедует истину о божественном избрании, о всем Евангелии. Кто из них, так же как Спержен, гордится драгоценной кровью нашего Господа Иисуса Христа? Можно ли удивляться тому, что в современной интерпретации или объяснении Спержена как богослова сводят на нет? Видят его как доброго дедушку, который просто хорошие, увлекательные, разносторонние, интересные проповеди говорил. За 3 года до смерти Спержен сказал своим студентам: «Скоро я уйду от вас. Тогда вы соберетесь и скажете друг другу: президента больше нет, что нам делать? Я заклинаю вас, будьте верны Евангелию Господа нашего Иисуса Христа и учению о благодати». Когда он здесь говорит Евангелие, он подразумевает библейское Евангелие, неусеченное, необрезанное. Я об этом не раз упоминал в нашей школе. В этих словах отчетливо видны приоритеты Спержена. Отстаивая их, он писал: «Я твердо убежден, что отстоять истину в споре и выступить против заблуждений века сего – это первостепенная обязанность проповедника и каждого христианина». Миссис Спержен полностью разделяли, и еще один брат разделяли точку зрения Спержена, когда в его автобиографии писали о конфликте с либералами. Одни по глупости своей полагали, что он принял на себя некую новую роль, а другие утверждали, что он принес бы намного больше пользы, если бы просто проповедовал Евангелие, предоставив так называемым еретикам идти своим собственным путем, ничего не говоря о этих еретиках, никак не проясняя Евангелие или библейскую истину, не отстаивая ее. Они думали, что он намного большего достигнет. Но они говорят, но эти критики не имели никакого понятия о прежней жизни этого человека. Ибо с самого начала своего служения он ревностно боролся за веру, однажды преданную святым. То есть его служение не было безумным, не было абстрактным, не было общим. Ради единства в церкви он не старался забыть все истины и все сгладить ради того, чтобы просто говорить какие-то милые вещи, которые люди хотят слышать. Спержен как будто подтвердил, что так и произойдет, я здесь пропускаю. Он говорил так: «Я готов к тому, что в течение последующих 50 лет меня съедят собаки», писал он в 1889 году. «Но я верю, что в далеком будущем меня оправдают». У него возник в конце жизни конфликт с христианами, которые начали впадать в либерализм. Я не знаю, слышали ли вы новость, которую я на своем блоге, в частности, ее разместил. В Швеции буквально несколько недель назад, или на этой неделе, или на предыдущей, было принято решение лютеранской церковью сочетать гомосексуальные пары. То есть до этого как-то их и так сочетали, но сейчас это более официальное решение. Все старейшины, которые были на том совете, это там около за 200 человек, по-моему, 98 примерно процентов из них, они проголосовали за это. И очень важно понимать, для нас сегодня нам кажется, что они просто какие-то, вот вчера были, верили в Евангелие, в Библию, а сегодня приняли такое решение, вдруг резко все стали какими-то страшными еретиками. На самом деле это не так. На самом деле то, что сегодня произошло там, и происходит не только там, это лишь естественный результат того, как несколько столетий назад, может быть 100 лет назад, может быть 50, я не знаю точно про Швецию, христиане начали уклоняться от достаточности Библии, от ее ключевой роли, и начали больше уделять внимание другим вещам, и начали их добавлять к Писанию. Единственный способ для нас удержаться в библейском Евангелии – это глубоко его изучить. Другого способа нет. Можно много кричать о том, что мы должны держаться Евангелия, и мы его не удержимся, если мы глубоко не будем его знать, если мы глубоко не будем знать библейское учение. Это то, ради чего наша школа существует. Спержен говорит о своей жизни и говорит, что моя жизнь, она была сплошным праздником урожая. Бог приготовил его, и очень многие люди обратились через его служение. Однако еще задолго до его смерти духовные условия в стране начали меняться. Менялся и сам Спержен. Если раньше он считал, что церковь наполнится просто уже от того, что в ней будет верно проповедоваться Евангелие, то теперь он был вынужден пересмотреть свое мнение. Ситуация изменилась. И он говорит, сегодня трудно привлечь внимание к Слову Божьему. Он говорит это в конце своей жизни. За его жизнь он увидел перемены. Я раньше думал, что нужно только проповедовать благую весть, и люди сами придут послушать ее. Как бы вы ее ни проповедовали, скажем так. Но сейчас я вынужден думать иначе. Я чувствую, что люди все больше и больше ожесточаются. Он предвидел, что придет время, и успех проповеди перестанет быть нормальным явлением. В то время, когда он проповедовал, успех проповедования был нормальным явлением. Большинство общества, они считали это чем-то достойным, чем-то весомым, чем-то драгоценным. Мы с вами не выросли в такой стране. Все мы, наверное, родились, или почти, ну, многие родились в Советском Союзе еще, когда принят был атеизм. Мы вырастали в стране, в которой евангельское христианство вообще отвергается и признается формальное в большинстве своем православие или католицизм, которое для людей ничего по сути не значит. Итак, он предвидел, что придет время, и успех проповеди перестанет быть нормальным явлением, и для нас уже это ненормальное явление. А мнение большинства больше не будет доказательством истинности. То есть большинство будет держаться не Евангелия. Он призывал людей слушать его проповеди не потому, что они пользовались успехом, а потому что обладали божественным авторитетом, что он божественный авторитет проповедовал, Писание. И он говорит, давным-давно я перестал считать людей, говорил он в 1887 году. В этом злом мире истина обычно пребывает в меньшинстве. Спержен оставил нам в наследие не свое ораторское мастерство, как некоторые сегодня видят его, и не свои человеческие качества. Они исчезли, как и всякая плоть. Он оставил нам свидетельство обо всей воле Божьей и великий принцип реформации. Мы должны взирать только на Господа, стремиться только к Его славе и держаться только Его слова. Это то, что эти фразы описывали его жизнь, служение, и многие фразы касались конца его жизни. Вообще его жизнь можно разделить на 4 этапа. Первое – это его детство и подготовка к служению. Он в 6 лет начал читать Библию. Когда он стал пастором, было 17 лет. Такое удивительное чудо, что он был способен в 17 лет быть пастором, или люди подумали, что он способен. Наверное, был способен. В 19 лет он был в селе, 2 года до 19 лет. В 19 лет его пригласили проповедовать в Лондоне, в церкви, в которой было где-то 1000 мест. И на собрании в то время уже был занепад, и приходило людей где-то около четверти от тысячи, 250-300 человек. Он проповедовал одну проповедь, его пригласили там быть пастором. Он был непопулярен, он был критикуем, его не принимали. В то время были приняты другого типа проповеди, они выглядели по-другому, более традиционно, более в таком другом формате, и он не был популярен сразу. Хотя многие-многие люди слушали его, очень многие люди. Сейчас я хочу... Потом у него начался период, когда его очень многие люди признавали и ценили. Он в евангельском христианстве был почитаемый проповедник, пастор. В конце его жизни его опять начали гнать христиане, потому что он не захотел принять либеральные поправки, которые вносились в то время в богословие и вообще в понятие баптистского евангельского братства в Лондоне тогда. Мало из нас кто знает, что там было и как было, нужно читать, вникать в это. Кстати говоря, он читал очень-очень много. Это так, с 6 лет он читал Библию и читал очень много книг. И память у него была феноменальная. Он мог 5000 человек, членов своей церкви, по очереди фамилии и имя перечислить. Бог особенного человека создал для особенного времени. Нам не нужно быть с такой памятью. Если у кого-то не может 5000 человек перечислить, не переживайте. Я хочу еще немножко прочитать. И я напомню, почему я это читаю. Я пытаюсь объяснить, почему мы здесь с вами собрались. Почему нам нужно делать домашние задания? Почему нам нужно трудиться над истиной? Все, что я прочитал, я хотел только к одной мысли, собственно говоря, привести. Что нельзя отстаивать истинное богословие, нельзя отстаивать истину в своей жизни так, чтобы она действительно влияла не только на меня, но и на окружающих меня людей, и на следующее поколение, то ли моих детей, то ли новообращенных в моей церкви. Это мы не будем эффективными, если мы сами истину глубоко не изучим и не применим к своему сердцу. Поэтому нужно трудиться в этом направлении. Сегодня есть масса идей относительно того, что богословие или какие-то такие изучения – это для заучек, это для семинаристов, это для каких-то пастырей, то даже не для всех. Это для некоторых проповедников, для тех, кому дома делать нечего, и они могут себе сидеть часами и штаны просиживать. А люди серьезные, им достаточно просто чуть-чуть проповедь послушать какую-то, и, может быть, там песен несколько спеть в неделю. И им достаточно для того, чтобы быть нормальными христианами. Им достаточно для того, чтобы быть христианами, которые не имеют возможности влиять на других. Если человек хочет, чтобы его влияние, то есть великое поручение через него выполнялось, это влияние прежде всего должно быть оказано на него. Чтобы помочь другим реформироваться, он сам должен реформироваться. Чтобы помочь другим радикально измениться, он сам должен измениться. Чтобы помочь другим привести их к Господу так, чтобы их сердца преклонились, сокрушились перед Богом, растаяли в преклонении перед Ним. Этот человек сам должен быть сокрушенным, этот человек сам должен быть истиной преклонен, этот человек сам должен, его сердце должно расплавиться перед Богом. По-другому нет вариантов, по-другому это просто формальное, не очень глубокое, искреннее даже. Я не говорю, что не искреннее, я не говорю, что там какое-то лукавство. Просто если Бог не изменил глубоко нас, Он не может глубоко или сильно через нас действовать. Поэтому мы здесь, нам нужно изучать Писание. И я еще одну мысль подчеркиваю из всего, что читаю. Мы живем сейчас в мире, в котором кажется, что все нормально. Шведская церковь лет 100 назад, может быть, была точно такая, лютеранская церковь была точно такая, как мы. Может быть, я точно не знаю, но я знаю, что отклонение от истины происходит постепенно. Я знаю точно, что Америка сейчас яркое просто свидетельство о том, как 50 лет назад больше либерализма пришло из Европы, и сейчас приблизительно около 90%, я точно не помню, учебных христианских заведений больше не учат студентов, что в Бытие в первой главе Бог сотворил мир за 6 дней. Они говорят, что это 6 эпох, адаптируя Библию под, так сказать, науку, которая говорит про эволюцию. Но это не так страшно кажется. Я сам недавно стоял, думаю, какая разница, как он там. Главное, что он сотворил. И в принципе это кажется сегодня неважно, но что это будет с следующим поколением? Что будет с людьми, которых мы наставляем? Что будет с людьми, которые приходят из определенной среды? Которые приходят... Недавно один, наверное, брат написал мне письмо, почему он ушел в католическую церковь. И все, что он написал, это можно было бы сравнить с тем, с концертом. Он говорит, я захожу, я чувствую определенные чувства, мне нравится искусство, которое меня окружает, мне нравятся запахи, которые там, на мое сердце как-то особенно влияет вот служба, которую я даже не понимаю, но в принципе это все создает, это просто эмоциональное ощущение, и все, и больше ничего. На этом ощущении можно прожить несколько часов после мероприятия какого-то. Есть разные мероприятия, есть религиозные, есть нет. Я хочу подчеркнуть, что нам нужно держаться истины, нам нужно ее исследовать. Я хочу прочитать, с чего начинал Спержен, чтобы мы немножко поняли о церкви, в которую он пришел. В середине 19 века церковь перестала быть похожей на церковь Нового Завета. Она стала слишком модной, слишком уважаемой в обществе, слишком снисходительной к этому миру. Еще так можно сказать, слишком принимаемой и почитаемой этим миром. Создавалось впечатление, что новозаветные утверждения, такие как «весь мир лежит во зле», больше не работают, они не верны. Но мы все интеллигентные люди, зачем такие грубости допускать, зачем такие страшные вещи говорить? Разве мы что-то плохо говорим? Собирайтесь как церковь, все хорошо. Ой, хорошо, что вы нас хорошо говорите. Мы, в общем-то, тоже ничего плохого о вас не будем говорить. Мы рядом, ну просто кому удобнее, приходите к нам. У церкви было богатство, было много членов, уважение в обществе, было видимое, внешне видимый успех, но, к сожалению, не было помазания и силы. Под помазанием подразумевается библейское помазание. Сегодня часто под помазанием подразумевается вовсе не библейские идеи. Появилось стремление уничтожить различия между человеческим знанием и истиной, явленной Духом Божьим в Библии. Появилась тенденция к тому, чтобы это примирить, чтобы это было все сглажено, чтобы не быть какими-то сектантами, фанатиками, какими-то резкими, не нужно никого судить, мы все, в общем-то, не без греха, поэтому не будем выносить никаких оценок. С кафедр звучали красноречивые проповеди образованных ораторов, но эти проповеди не сокрушали человеческих сердец. Они развлекали эти сердца, они убаюкивали эти сердца, они впечатляли эти сердца, они привлекали эти сердца к тому, чтобы прийти еще на одно богослужение. Они проповедовали неосознанно этим сердцам, что нет никакой проблемы, нет никакой нужды прилагать все старание, чтобы жить для Бога. Хуже всего было то, что мало кто осознавал, что происходит. Я бы очень хотел, чтобы результат нашей школы этот был, чтобы мы осознавали, что происходит. Чтобы мы видели дальше, чем просто один разговор с человеком. Чтобы мы видели несколько поколений, чем немножко дальше. Чтобы мы были библейски мудрее. Чтобы мы свое служение сегодня так строили, чтобы оно не было как бабочка-однодневка. Или как стрекоза, которая где-то в басне описана, которая летом летала, а зачем мне все остальное? У меня все замечательно. Чтобы мы видели зиму, которая приближается. Чтобы мы видели, в какое христианство придут следующее поколение. И так далее. Внешне церковь благоденствовала. Именно поэтому не было причины менять церковный уклад, складывавшийся годами. Один тогдашний писатель, сокрушаясь по поводу церковного формализма, заметил: «Проповедник проговаривает свое обычное время, люди терпеливо отсиживают его проповедь, поется обычное количество песен, и дело сделано. Обычно больше ничего не происходит. Вряд ли кто-то будет оспаривать, что именно так обстоят дела сегодня. Случись проповеднику уронить свой платок на псалтырь или ударить кулаком сильнее обычного, это сразу замечают, запоминают и обсуждают. Содержание же проповеди моментально предается забвению. Люди забывают его». Спержену пришлось бороться с этими безжизненными традициями. Он выражался без обиняков: «Вы думаете, что если вещь старинная, значит она достойна почтения? Вы любители старины. Вы не хотите мостить дорогу, потому что еще ваш прадед ехал в своем экипаже по этой колее. Пусть колея остается, говорите вы, пусть она всегда будет глубиной по колено. Если мой прадед жил по уши в грязи, почему бы мне не делать то же самое? Если его это устраивало, то устроит и меня. Если многие христиане так считают, почему мы умнее их? Почему мы должны выделяться? Почему мы должны по-другому верить? Вам удобно сидеть в церкви, вы никогда не видели пробуждение, и вы не хотите видеть его». Например, Джон Энджем Джеймс, который с 1805 года был пастором знаменитой конгрегациональной церкви в Карлейн в Бирмингеме в Англии, там в 51 году, в 1851 писал: «В нашей стране религия пришла в упадок». Это в то время, когда церкви были наполнены людьми. Это в то время, когда ничего, видимо, не, не казалось каким-то таким. С тех пор, как я стал служителем, после моих проповедей никогда не спасалось так мало душ, как сейчас. О том же вам скажут и другие проповедники. Подобные изменения происходили по всей стране, но особенно явно в Лондоне. Их не избежала и баптистская церковь на Нью-Парк-стрит, в которую пришел служить Спержен. Я прочитал это, и, конечно, можно было бы больше читать из этой книги. Очень важно изучать историю, друзья мои. Я не понимал этого, когда учился в семинарии. Я сейчас понимаю для того, чтобы понимать, что происходит, как христиане возрастают в истине, как христиане отходят от нее. Это сегодня нас делает трезвыми, это сегодня нам помогает понять, что то, что для многих людей крайне странным было бы, что мы с вами 4 дня изучаем герменевтику. Для многих это было бы странно. Но если бы это было в семинарии, ну в колледже христианском нормально. Но для обычных людей в церкви зачем это нужно? Это даже ожидать нельзя от людей, что они способны столько высидеть. Ожидать тем более, что люди будут приезжать из разных городов для того, чтобы это учить. Но это как бы зачем это все нужно? И это действительно кажется ненужным, когда мы не понимаем первое, когда мы не понимаем, в какой ситуации мы находимся. И второе, когда мы не понимаем, насколько драгоценна Библия. Тогда и герменевтика не нужна. Не за что воевать, нечего отстаивать, не от чего защищаться. И с другой стороны, нечем воевать. У нас нет слова, которым мы можем воевать. Мы просто должны быть такие современные люди. И еще один отрывок я хочу вам прочитать. Второе послание Петра. Этот отрывок я хочу прочитать. Это из Спержена, из этой книги. Это была больше историческая иллюстрация. Но сейчас Божье Слово хочу прочитать, которое, на мой взгляд, говорит именно об этом. Намного шире, на самом деле, чем только об этом говорит. Намного глубже. Второе послание Петра, первая глава. Я сделаю обзор первой главы, и потом в конце первой главы прочитаю. Здесь говорится, что мы получили, третий стих, что от божественной силы даровано все потребное для жизни и благочестия. Все от Господа, все Господом, все от Слова Его, все в Слове Его необходимое. Нам подарованы великие драгоценные обетования. И пятый стих говорится, вот раз мы это все имеем, и этого достаточно для нас, прилагайте все старание, говорится. Чтобы это, то, что нам подарено, было реально видно в нашей жизни. И нужно прилагать все старание, которое у нас только есть для этого. Если мы верим, что Иисус живой, если мы верим, что Он умер и воскрес, если мы верим, что мир – это лишь декорации для действия Божьего, для жизни Церкви, что жизнь наша в мире – это не смысл нашего существования, но смысл нашего существования – это жизнь перед Богом и для Него. Если мы искренне в это верим, тогда мы должны приложить все наше старание прежде всего к этому и показать в вере добродетель, добродетель, рассудительность. И описывается цепочка, такое очень богатое описание истинно высокой праведной жизни. И потом Петр с 12 стиха говорит, «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сём, потому что это очень-очень важно, и масса искушений вас от этого уводит». Хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Вы не только знаете, вы в ней утверждены. Это то, ради чего наша школа существует. Чтобы мы утвердились в истине, чтобы она преобразовала наши сердца, привела нас ко всему старанию ради Господа. Он говорит, справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Зная, что скоро должен оставить храм, я ухожу, и я хочу, чтобы вы действительно держались того, о чем я вас учил. Буду же стараться, 15 стих, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Смотрите, Петр не думает только о влиянии на один день. Он говорит, я знаю, что я умираю, я служу вам так, чтобы когда я и умру, вы это помнили, вы этим жили, вы этого держались, вы это отстаивали, вы воевали за это. Чуть ниже он покажет, что есть война. Ибо мы возместили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитрым сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. То, что мы вам говорили, мы видели, это реальность, это настоящая реальность, мы были свидетелями этого. То, что мы говорим, это смысл всего, этого нужно держаться более всего. Мы говорили об этом пламенно, со всей верой, которая у нас была. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глас, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Здесь Петр говорит о горе Преображения, на которой он видел славу Христа. И он говорит, и этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе. Он говорит, мы были очевидцами этого. Но помните, я уже не раз это место у нас разъяснял. А потом он говорит, и при том мы имеем вернейшее, с греческого более верное. Он говорит, я говорил вам, у меня был апостольский опыт, я видел славу Божию. Но он говорит, но при этом всем мы имеем более верное пророческое слово. Для нас это Библия богодухновенная. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вы правильно делаете, что держитесь этого, как единственного светильника, который сияет во тьме. И он говорит, я хочу, чтобы вы это помнили, чтобы вы этого держались, когда я умру. Зная прежде всего то, это он описывает свое отношение к Писанию, то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движим Духом Святым. Это библиология. Это первый курс нашей школы. Мы вникали в этот отрывок, и подобные отрывки мы смотрели, насколько, вообще это первая глава, насколько слова достаточно, насколько мы должны прилагать старания, держаться его. Но есть вторая глава. Ее очень важно прочитать. Первая глава говорит о важности слова как единственный сильный инструмент, который дан нам в нашей жизни, которому мы должны прилагать все старание, чтобы его исследовать. Но вторая глава пишет о тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Мы не просто читаем Библию, и все вокруг очень замечательно. Он говорит, он уже в первом веке говорил о ситуации, которая приближалась. Смотрите, он говорит, были и лжепророки. То есть он выше говорит, что пророки изрекали слово. Он говорит, но тогда уже были и лжепророки в народе. И смотрите дальше. Как и у вас будут лжеучители. И речь идет не только о свидетелях Иеговы, мормонах, саентологии и еще каких-то вещах. Речь идет и о тех, которые спасенные христиане, но которые уклоняются от того, чтобы дорожить Писанием, дорожить библейским Евангелием, гореть ради него, которые уже начинают практиковать религиозность какую-то. Я сейчас никого из нас не призываю ни к осуждению кого-то, ни к надмению тем более. Это будет последнее дело. Если мы услышим, что какой-то студент нашей школы, он надмевается в своей церкви, наезжает на других людей, не способен служить и бравирует знаниями, мы выгоним такого студента. Если наши сердца не изменятся в первую очередь, если мы не возлюбим людей рядом с нами, если мы в смирении не научимся твердо держаться истины, нас истина соблазняет, и мы не, это не то, что нам нужно. Написано, знание надмевает. Сейчас прочитаем еще вторую главу чуть-чуть. Давайте прочитаем вторую главу еще. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители. Они были в Ветхом Завете, и они к вам придут, которые введут пагубные ереси, то есть ереси, которые принесут пагубу, разрушение. И отвергаясь искупившего их Господа, они будут отходить от богоцентризма, от христоцентризма, от Евангелия, которое основано только на искупительной жертве Иисуса Христа». Они будут добавлять к этой жертве что-то еще. Добрые дела, таинства, священнодействия, Евхаристию и какие-то свои еще дополнительные там, принадлежность к этой церкви или что угодно. И они навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату. Смотрите, это библейское Божье предсказание. Христианство может стать больше, и нам может казаться, что как будто бы такой опасности от отхождения от истины нет, но она есть. И я читаю Писание. Многие последуют их разврату. И через них путь истины будет в поношении. они представят такую адаптированную версию христианства этому миру, что те, кто действительно держатся истинного христианства, будут в поношении. Христиане, которые приходят на работу и работают так, что незаметно, что они христиане, когда должен возникнуть конфликт мировоззрения, он не возникает, потому что христиане присмыкаются перед этим миром, они подстраиваются под все. Христиане, которые должны были бы проповедовать истину так, чтобы она ранила сердца безбожных людей, проповедуют ее очень мягко, обещая просто долгоденствие, здоровье или просто благополучие, или просто то, что Бог любит вас и примет. Эти христиане создают такую ситуацию в мире, в котором мы живем, что когда другие христиане приходят и говорят, что Бог ненавидит зло, что Бог святой, и Он гневается против греха и против грешника, и грешник будет наказан вечными адскими муками, такие христиане представляют путь истины, и эти христиане в поношении. Я пытаюсь вам показать, что это близко к нам. Это не просто какие-то там великие ассоциации, теологические системы борются где-то далеко, какие-то великие там союзы, каких-то разных церквей или деноминаций борются. Это очень близко. Одни христиане закладывают такое мировоззрение в сердцах неверующих людей, что когда приходят христиане, придерживающие истинного пути истины, то они в поношении. Они называемы фанатиками, сектантами или еще кем-нибудь. Консервами, может быть, да, кто-то сказал. И дальше написано, эти люди из любостяжания будут уловлять вас лестивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. И дальше здесь Петр описывает, можно еще читать, у меня нет времени, очень хороший текст дальше. Много-много примеров, что Бог накажет и не оставит без наказания тех, которые отклоняются от истины, тех, которые плохо влияют, тех, которые приводят к христианству, которое вовсе не такое, к христианству, в котором нет силы. Поэтому наша школа. Чтобы мы исследовали истину, чтобы мы покорились Богу, покоряясь Его истине. Чтобы мы могли нести этот путь истины. Даже если он будет в поношении, он будет в поношении. Нам придется страдать за это. В одни времена больше, в другие меньше. Я сегодня часто испытываю дискомфорт, когда общаюсь даже с пасторами, которые просто смотрят более современно на вещи, чем я. И это неудобно, это рождает напряжение, это дискомфорт. Я стараюсь здесь учить так, чтобы вы видели, что то, что мы изучаем, это касается Писания. И если вы видите, что это просто, я представляю свои какие-то идеи, это можете откладывать. Проясняйте, может быть, вы недопоняли. Если прояснили, вам кажется все равно. Я не призываю вас верить мне. Я не призываю вас верить какой-то нашей деноминации или еще чего-то. Мы здесь собрались для того, чтобы вместе трудиться, чтобы проникнуть в Писание. Курс библиологии, он подготовил нас к тому, чтобы мы правильно относились к Писанию, ценили его и понимали, почему нужно его исследовать. Этот курс герменевтики должен нас учить тому, как работать с Писанием. И дальше мы будем работать с Писанием, и мы будем... Следующий курс, который у нас будет, это теология, это учение о Боге. И дальше мы изучим основополагающие такие глубокие учения или доктрины библейские для того, чтобы правильно строить свою духовную жизнь и правильно проповедовать Христа этому миру, друг другу этому миру. Вот где мы находимся. Теперь я хочу немножко внимания уделить процессу обучения. Я хочу сейчас некоторые мысли сказать, чтобы облегчить вам процесс обучения. Он не такой простой, я не такой временами вижу удачный или как бы способный преподаватель, поэтому знаю, что вам приходится страдать. Но вы молодцы, вы безропотно в основном. Кто ропщит, тот мог и уйти, в принципе, но в основном вроде не ушли много. Несколько моментов я хочу вам объяснить, чтобы вам было понятно, как я обычно преподаю. Во-первых, если это я уже про курс герменевтики сейчас касаюсь. Во-первых, я преподаю сложно и просто. Это нужно понять. Значит, если вы что-то не понимаете, бывает, я где-то там закопаюсь в какой-то своем параграфе. Вы уже вообще потерялись, где мы. Ну, то, что герменевтика, понятно. Но как эта часть связана хоть с чем-то, бывает непонятно. И поэтому сегодня я постараюсь вам, мы сейчас посмотрим план нашего курса, чтобы вы увидели, что мы уже прошли. Но смотрите, что я пытаюсь сделать. Я старался много работать для того, чтобы этот курс насытить глубиной. И я не ожидаю, что каждый из вас, и вы, пожалуйста, не ожидайте это от себя, иначе вы будете разочарованы. Что от некоторых я ожидаю, от совсем некоторых, но от большинства я не ожидаю, что вам будет все легко, понятно, и за один раз можно все усвоить. Даже я, честно говоря, перечитывая это, сам дополнительные вещи вспоминаю и запоминаю их уже. Но я старался насытить глубиной для того, чтобы этот курс был полезен как человеку, который только впервые такой курс слушает или вообще новообращенный, так и тому, который уже прослушал довольно много или там читал книги. Чтобы его это утверждало и углубляло в том. Поэтому это бывает сложно. Но в чем особенность простоты? Я убежден, что главные принципы каждый здесь усваивает. Я в этом абсолютно убежден. И я сейчас это покажу. Я надеюсь, что это получится, что я прав. Я покажу саму структуру и основные моменты просто покажу, вокруг чего все вращается. Основные идеи, я уверен, что каждый из вас уловил, даже если вы, например, читаете книгу, которую я вам задал читать, и вы с одним братом, я говорил, он говорит, два раза прочитал, ничего не понял. Буду третий раз читать. И я ему просто говорю, основные вещи ты все равно понял. Ты, может, не понял всех там моментов, всех терминов, ты не понял там, может быть, какого-то одного, второго абзаца, но все равно вот закрыл главу, сел, подумал, что я понял из этого всего. И что-то понял. Или посмотрел, как глава делится на какие-то разделы, и там есть, бывает, название, и ты как по названию так. Вот это, в общем, я понял. Я не понял этот пример, я не понял, как он этот отрывок тут использовал, но все остальное как-то я понял. То есть, с одной стороны, здесь есть глубина, с другой стороны, здесь есть простота. Поэтому не переживайте, если вы что-то не понимаете. Я сделал такой курс, к которому вы сможете потом еще раз вернуться. Я не ожидаю, что вы все прочитаете столько книг, сколько мне нужно было прочитать, чтобы этот курс составить. Я думаю, большинство не прочитает. Поэтому это моя задача была прочитать, вложить, чтобы главные вещи вы могли усвоить. Давайте посмотрим план герменевтики. Вам раздали вот такие листики. Один из них называется «План курса герменевтика». Это тоже для того, чтобы упростить процесс обучения, чтобы вы понимали, как курс построен и понимали, где мы находимся. Я хочу рассказать один важный момент. Значит, как построена структура любого материала и материала, который я преподаю, или материала проповеди, хорошей проповеди. Есть главных несколько разделов. В нашем курсе это три главные части. Посмотрите, они особенно выделены. Часть первая – введение. Часть вторая – этапы процесса изучения библейского текста, собственно, сама практика герменевтическая, законы и практика. И часть третья, даже давайте можете третью часть вычеркнуть, мы можем сказать только две части. Это не часть, это там просто будет дополнение. То есть весь наш курс делится на две большие части. Проповедь обычно, когда вы слушаете, старайтесь следить за структурой. Не всегда это можно уследить. Но если мы видим структуру развития мысли, мы тогда понимаем. У нас получается, когда мы видим структуру, это как некое, как скелет или как ствол дерева. И мы улавливаем структуру. Мы не запоминаем каждый листик, который был произнесен. Но когда мы видим структуру, это легче. Мы видим какие-то корни. Вот у нас это введение. Для того, чтобы правильно понять это, нам нужно приготовить себя, то есть заложить фундамент для того, чтобы говорить о каких-то методах. Это наше введение. Затем идет, там проповедь как-то развивается, какая-то есть у нее структура. Иногда это две части, вот, например, скажем, это первая часть, это вторая, это третья часть, например. Иногда это может быть чуть-чуть больше, иногда это может быть две части. У нас две в нашем случае. Вот если мы видим структуру, нам очень легко будет вообще понимать проповедь. Или любое изложение, или книгу. У автора почти всегда есть структура. Бывает, даже библейский текст мы читаем, важно уловить структуру. например, римлянам, какая там есть структура? Вот если... И еще один важный момент. Старайтесь мыслить глобально. То есть идите от общего к частному. Приучите свой разум к тому, чтобы не начинать, а вот здесь такой листочек, а ты видишь, а вот здесь, вот тут, тут, и ты вот видишь только то, что здесь происходит. Просидел полдня, а что я полдня, с чем я вообще занимаюсь? Вот это, что он говорил, я ничего не понимаю. Полдня вот про это, вот про вот это говорить полдня, я вообще не понимаю, что, о чем идет речь. Это неинтересно, это не практично, это ни к чему, потому что мы не видим всю структуру. Понимаете, да? Я так сделал сегодняшний наш день. С чего я начал? Я начал с общего. Почему мы вообще здесь сидим? То есть почему мы делаем домашние задания? К чему мы стремимся? Иногда мы закапываемся в этом листике, мы уже не знаем. Ох, что-то было скучно, неинтересно. И внутренне нет никакой мотивации преодолеть вот эту скуку. Мотивация – это когда мы видим глобальный… Идите от общего к частному. Увидите сначала большую картину, а потом вы увидите, какую роль играют небольшие части этой картины. Итак, послание римлянам. Большая картина. Какая там структура? Громко, я не слышу. Послание римлянам делится на несколько больших частей. На сколько? Нет, 16 это маленькие уже части. Две большие части. С первой главы по 11 включительно, с 12 по 16. С 1 по 11 это идет, ну скажем, учение, да, или разъяснение Евангелия, вообще духовной жизни, замысла Божьего. С 12 по 16 практика. Это нужно видеть. Когда мы читаем 4 главу, мы должны знать, где мы находимся. Вот почему я даю домашнее задание озаглавить главы или разделы и потом структурно их распределить, чтобы понимать, где мы находимся. Автор, когда пишет, он пишет с каким-то замыслом, он не просто пишет, вот так вот. Это сейчас такая мысль в голову классная пришла, потом вот такая, вот сейчас вот такая, а потом надо было это вначале, так какая разница? Нет, он думает, как он пишет, он пытается как-то мысль логически выразить, он пытается ее развить ее. Иногда бывает какой-то маленький, всегда есть в маленьких разделах тоже какая-то своя структура. Мы, например, берем 12 глав, приходим к какой-то одной части, там, например, какая-то шестая глава, и мы можем увидеть, в шестой главе есть своя структура. Например, глава начинается с какого слова? Угадайте, да, это можно легко угадать. Ибо или и так, то есть там написано. То есть, значит, есть какая-то привязка к тому, что выше. И так далее, вы понимаете, да, это? Поэтому старайтесь видеть такую структуру у нас. То есть вот наш курс делится на две части. Мы можем все это назвать второй частью у нас. Вот это все вторая часть. Введение, оно подготавливает нас к правилам герменевтики, к практике герменевтики. Вот давайте вспомним, что мы прошли в введении. Глава первая. Мы подумали, что такое вообще герменевтика, чем мы вообще занимаемся. Мы разобрались, что это определенное искусство толковать, так, чтобы понимать смысл, который там заложен. Глава вторая мы разобрали. Почему важен предмет герменевтики? Я знал, что нам предстоит такие кропотливая работа, не всегда интересная. Этот предмет, кстати говоря, он не самый увлекательный предмет. То есть это такие, это вот люди, которые любят копаться в каких-то детальках, разобрать часы на все, и вот они счастливы. Там вот такая деталька. Так. Вот может быть им это интересно. А люди, которые хотят больше страсти, больше вот, чтобы сердце трепетало, чтобы какая-то истина буквально зажигала меня, вы можете увидеть, что вот в этих детальках там уже непонятно, как там трудно. Читайте в контексте. Ну, окей, понятно, пошли дальше. Ну, что-нибудь дайте мне для души. Это может быть не очень... Это курс, наверное, самый такой в этом смысле испытывающий наше сердце. Наверное, самый неувлекательный, я бы сказал, курс. Но он очень важный. Поэтому я вторую главу уделил, почему важен предмет герменевтики. И мы посмотрели на 4 пункта. Мы посмотрели, что важно Слово Божье. Поэтому важна герменевтика, она помогает понять Слово Божье. Мы посмотрели, есть природа Слова Божьего. Слово Божье не написано в виде инструкции, в него нужно вникать. Написано в прошлые века. Нас разделяет история, разделяет язык, культура, время разделяет. И поэтому нам нужно ну, вникнуть, природа Слова Божьего обязывает герменевтику. Третье, место герменевтики в пирамиде построения веры. Помните пирамиду? Вы должны были ее читать дома. Если вы забыли, это не очень страшно. Не переживайте, просто на экзамене будет двойка и все. Ну, мы говорили о том, где это. Я не буду уже это говорить. Четвертое, важность верного толкования Писания. Сколько есть неверного, тонко уклоняющегося от истины толкования. Сегодня я еще раз это подчеркнул. Окей, мы поняли, что такое герменевтика, и мы поняли, это важно. Поэтому третья глава. Библейское обоснование историко-грамматического метода толкования. Дальше мы сказали, какая герменевтическая теория, скажем так, верная. Какая из Библии проистекает, какой подход из Библии вытекает, как правильно к Библии подходить. Мы не изучали, что правильно, что говорит нам какой-то там какой-то университет там в Лондоне, что говорит в Америке, что говорит в Украине. Ну, есть разные три идеи, может быть, их 500 этих идей, мы их все изучили, выбирайте, кто какую хочет. Мы сказали, нет, что из Библии мы можем увидеть, как Иисус толковал, как Он относился к Писанию и как Он его разъяснял, как апостолы разъясняли. Из этого мы увидели определенный подход и назвали его историко-грамматический, в котором учитывается история, да, и культура того времени, и Б – это грамматика, то есть, собственно, как слова между собой взаимосвязаны. Или лексика кто-то назовет и так далее. Второе было несколько таких обоснований. Правильный метод толкования историко-грамматический, определение его и принципы историко-грамматического метода. Все понятно, прозрачно вам? Да? Герменевтика, почему она важна, какой метод герменевтики верен? Все. Когда мы были во втором пункте, глава 3, пункт 2, кто-то, может быть, не понимал, на каком свете вы сейчас находитесь. Что мы там изучаем, с чем это связано? Хорошо, если бы этот план был в начале, конечно, но у вас была хорошая возможность развивать способность структуру самим видеть. Четвертая глава была, это обзор неверных методов толкования. Для того, чтобы хорошо понимать верный метод, для того, чтобы хорошо понимать истину, важно делать обзор заблуждений. Не в смысле мы должны изучать только заблуждение, но точно так же не очень верно говорить, ну мы просто будем вот читать Библию или там изучать истину, а про все остальное мы думать не будем. Мы просто будем говорить, что нужно быть святым, а про отклонение от святости мы говорить не будем. Тогда мы истину не понимаем верно. Это очень важный момент, друзья. Почему я столько времени этому уделял? Потому что, например, дети, когда растут и учатся, они не просто так учатся, ты не просто им говоришь какой-то один принцип, например, там нужно вот так вот сюда идти. Для них это немножко непонятно. Им нужно, у них уже есть какой-то багаж знаний, новое знание нужно привязать к тому, что они уже знают. Мы все из вас так развиваемся. То есть это нужно, им нужно сопоставить эти знания. Более того, для того, чтобы они поняли, насколько это важно, и поняли, как защищать эту истину. Они должны увидеть, что много есть других движений. Поэтому я своим детям говорю очень много о том, что мир злой. Есть много людей, которые не верят в Бога. Есть много людей, которые ненавидят истину. Есть много людей, которые не хотят слушаться своих родителей. И вот в этом я им объясняю, что даже внутри у вас есть не только хорошие желания, но и плохие. Они должны понимать истину в реальном контексте, в котором мы живем. Поэтому мы на это посмотрели. Глава 5. История развития герменевтики вы должны были прочитать дома. И глава 6. Это предпосылки, обеспечивающие верную герменевтику. Здесь они не расшифрованы, но им мы уделили много внимания. Состояние нашего сердца, наше усердие, рождение свыше и другие моменты, которые дают нам в принципе возможность понимать истину. Один из пунктов – желание покориться Богу в любом случае. Это была первая часть. Мы месяц назад ее закончили. Часть первая – введение. Подготовка была к герменевтике. Довольно длинная подготовка. Наверное, следующему курсу я бы что-то, может быть, сократил бы, но главы бы не сокращал. Может быть, меньше бы говорил. Вы получили больше благословения. И вторая часть. Последняя, как бы. Собственно, законы герменевтики и как их применять. И мы увидели, что весь процесс толкования, ну или вот этого понимания текста, делится на сколько частей? На три части. Часть первая какая? Обзор. Часть вторая – толкование. Часть третья – применение. Смотрите, вы все знаете. Это все, что нужно было знать. Нет, я честно говорю, то есть, если вы позабыли какие-то вещи, будьте уверены, я тоже позабыл немало. Обзор с чем можно сравнить? Какую иллюстрацию я давал? Вот у нас есть город, вертолет летает над городом и определяет вообще, где река, где заводы, где парки. Сориентировались. Толкование с чем сравнивается? Велосипедом по улицам ты ездишь и смотришь все нюансы. А применение с чем сравнить? Пешеход. Хорошо, я не сравнивал, но я вам сейчас скажу. А применение – это вот после того, что мы увидели город в общем, увидели его закоулки, мы садимся и разрабатываем для себя маршрут. Как мы должны двигаться? Что мы должны делать? Ну, мы увидели и что? Ну, увидели и до свидания. Нет, к себе применяем. То есть, как я направляюсь? То есть, я разрабатываю маршрут шаг за шагом, как я продвигаюсь туда или туда. Хорошо, давайте сделаем. В общем-то, все с этим, с этой бумагой все. Мы сделаем перерыв, и после перерыва мы посмотрим более подробно, из чего состоял обзор и из чего состоит толкование. Давайте сделаем перерыв 15 минут.